пример со ступеньками какой-то длинной лестницы. Ведь нельзя говорить, что первая ступенька, она хуже, чем вторая, а вторая хуже, чем третья, а третья хуже, там, чем четвертая. Нет, каждая ступенька, она необходима для именно той категории занимающихся, которые на эту ступеньку достигли или доросли. Соответственно, получается, что если я сейчас буду говорить какую-то информацию о йоге, то это будет лишь один из взглядов на реальность. Это не является аксиомой, ну, по крайней мере, вот та йога как таковая, с которой я сталкивался, та йога, о которой Алексей Васильевич говорит, вот в этом мы и соратники, мы единомышленники в продвижении более-менее классической йоги, которая описывается в писаниях, а не та, которая придумана во сне. Я вам сейчас расскажу одну историю, вот, кстати, вспомнил. У меня есть один знакомый, который, ну, практически придумал свой вид йоги. А как это произошло? В своей книжке он написал примерно так, что, ну, один из методов его йоги. Он был в одной пещере, в пещере увидел там определенные наскальные рисунки, начал думать, что это за рисунки такие, ну, такая легенда, не знаю там, что было на самом деле. Но в конечном итоге он, как бы на основании вот этих вот рисунков наскальных якобы, придумал определенную систему самосовершенствования. В конечном итоге, наблюдая за ним лет 5, наверное, я увидел, что, занимаясь по этой системе, аутентичной с его точки зрения, ну, которая на самом деле не имеет никаких корней с моей точки зрения, он начал меняться, и начал меняться не в лучшую сторону. А почему? Да потому что та методика, которую он начал использовать, она не имела как таковых подтверждений, то есть не было людей на этом пути, которые бы, используя такую методику, подтвердили, да, это работает, там, да, занимаясь такой-то практикой, можно достичь. К чему я это говорю? Потому что действительно существует сейчас много нью-движений или много как бы течений, которые, ну, мягко говоря, придуманы. Вот человек, который приезжает в Индию, он сталкивается. Как же так? Почему так много ашрамов существует? Почему так много существует течений, традиций? Если в этом разобраться, оказывается, все очень просто. Оказывается, что каждый бабаджи, ну, то есть человек, который занимается самосовершенствованием, достигает там определенного результата, он уже становится бабой, это в индийской классификации. И вот у каждого бабаджи должен быть свой ашрам. Если есть ашрам, значит, нужно иметь какую-то концепцию, которой придерживаться. И поверьте, много существует течений, которые, ну, выросли просто или на амбициях человека, кто является основателем этого движения, или на каких-то других совершенно примитивно объяснимых принципах или основах. Так вот, я всегда рекомендую изучать те первоисточники, которые сейчас на русском языке существуют. То есть, если вы собираетесь в йоге чего-то достигать, то, пожалуйста, перечитайте, ну, если у вас есть такая возможность. Ту же самую Рамаяну. Это потребует от вас там, ну, 2-3 дня времени. Если вы хотите разобраться в йоге, то прочитайте. Если, допустим, говорить о Махабхарате, конечно, вам потребуется, чтобы нам все 16 томов прочитать, ну, много времени. Не знаю, честно говоря, сколько, в зависимости от того, сколько вы можете себе позволить. Но это тоже возможно хотя бы там некоторые главы прочитать. Там все, наверное, слышали Бхагавадгита, но мало кто, наверное, слышал, что сама Бхагавадгита, она взялась из шестой книжки Бхишмапарва. И вот если посмотреть, кстати, у меня в машине лежит, могу вам просто показать, как-нибудь завтра, наверное, утром принесу, вам покажу. Вот сама Бхишмапарва вот такой толщины, там страниц, наверное, 600 с чем-то. А сама Бхагавадгита из этой книги, она занимает, ну, страничек 5. Вот как вы думаете, почему 5 страничек и 600? Но 5 страничек самые главные, а 600 второстепенные. Как такое может быть? Какие у вас объяснения, как вы думаете? Почему такое усечение происходит? Да, совершенно верно. Но ведь согласитесь, в любом литературном диалоге должна быть подоплека. То есть нужно понимать, в каких условиях этот диалог происходил, на основании чего. И нельзя относиться просто к самой философии. То есть нужно читать емкостно, а не верить как бы на слово там самым даже проверенным авторам. Поэтому рекомендую самостоятельно, если возможно, изучайте первоисточники. А вот мне недавно задали, перед лекцией задали вопрос там про Рамаяну, а вот молодой человек спросил, вот у меня, говорит, стойкое мнение, что там Махабхарат или какие-то источники, это вот все из Индии. Да, давай.
Что-то такое, причем они лучше, чем наши. Но почему у меня такое отношение. Все дела я выйдет самостоятельно, увидел бы эти все эти низы.
В шоке.
Не то, что в шоке, отвращение резкое. И это вот опять же в глубине там где-то укоренилось. Вот. В принципе, часто ум-то и понимаю, что не все так однозначно, как это выглядело тогда. Вот. Но осадок остался, как говорится. Вот как вот хотелось бы получить какие-то доводы, которые бы меня все-таки убедили окончательно, что это не совсем так, что я видел. Что немножко...
Хорошо, давайте. Тогда, значит, мы пойдем чуть дальше даже, чем Рамаяна, вернее, чем Махабхарата. Махабхарата по писаниям было примерно 5000 лет назад. То есть события Махабхараты, которые произошли на этой планете, состоялись примерно 5000 лет назад. Но еще намного раньше, чем 5000 лет назад, были события Рамаяна. Вот я несколько, ну, уже довольно много лет ищу разные даты, ну, то есть у разных людей пытаюсь узнать, когда были события Рамаяна. И самое удивительное, что в Индии мало кто об этом знает. То есть все говорят, ну это было очень давно. То есть причем я спрашивал не просто у людей, которые по улице ходят, а люди, которые в йоге достигли, ну, больших вершин. И они не могут ответить на вопрос, когда были события Рамаяна. Но вот в конечном итоге одна из самых длительных таких больших промежутков, которые ну, вот сейчас, в общем, могу назвать даже имя, если в интернет залезу и письмо прочитаю. В общем, одна моя знакомая наконец-таки нашла одного брахмана, который послал ее прочитать одну книжку. И вот в этой книжке, которая была выпущена в 73 году, один брахман на основании звездочтения, там определенных параметров, высчитал, что Рамаяна происходило порядка 870 тысяч лет тому назад. То есть, вдумайтесь, события Рамаяны были 870 тысяч лет тому назад. Не мудрено, что царь Дашаратха жил порядка 60 тысяч лет в то время. А тот же самый Рама правил Айодхой порядка 12 тысяч лет. То есть временные промежутки совсем другие были. Но возвращаемся к твоему вопросу. Так вот, если вы почитаете ту же самую Рамаяну, там есть одно очень любопытное место, когда царица Кайкея выгоняла Раму из дворца. Но не буду вдаваться в подробности, почему там происходило, там целая такая... плеяда событий было, почему он вообще воплотился Рама на этой планете. Ну так вот, одним из условий, чтобы Рама ушел из дворца, было поставлено его отцу условие. Он должен все 12 лет ходить в одежде из бересты. Это черным по белому, то есть именно одежда из бересты. В Индии это невозможно. И Айодхья, город Айодхья, где вот эти события происходили, она находилась на реке Сараю, там описываются как бы природные явления, которые, в принципе, в Индии-то сейчас и не сохранились. Да и в Индии никогда березы-то не было. Если вы поедете в Гималайи, там в верховье Гималаев есть, могут попадаться березы, но это будет, знаете, вот как кустарник практически. А такой березы, чтобы с нее содрать бересту и сделать одежду, это невозможно. Это вот один из... как бы аргументов, по крайней мере, для меня послужил, почему не так все просто вот это, с этой классической системой, что Рамаяна или там Махабхарата, они относятся к этой, именно к Индии. Все намного сложнее, как оказывается, но по определенным политическим или геополитическим или религиозным принципам об этом не принято говорить. По определенным причинам, я думаю, все понимают по каким. Что касается Махабхараты, то же самое в двух словах, я коснусь самого... эпоса тоже настоятельно рекомендую прочитать. Если вы думаете, что это трудно, поверьте, нет. Переведено все на русский язык, переводили ученые много лет без какой-либо религиозной подоплеки. Переводили именно то, что они видели, или то, что читали. На нашем сайте в разделе «Литература» есть «Ведическая культура» раздел. И в разделе «Ведической культуры» там можно скачать практически все тома, переведенные на русский язык уже, они выложены в свободном доступе, то есть можете скачать и прочитать в электронном виде, естественно. Можно через интернет найти сейчас книжки, которые тоже доступны на русском языке, почитайте. Почему это важно? Если вы будете йогой заниматься только по форме, то есть свое тело развивать, ну, Алексей Васильевич вам долго сегодня и много рассказывал, надеюсь, к чему это все может прийти, то есть без определенных нравственных основ. Наверняка вы это услышали, да? То, что первая яма не яма, соответственно, без нравственных принципов в йогу ходить, ну, крайне опасно. Иначе на определенном этапе человеку будет крышу срывать очень по-жесткому. И человек сам не будет понимать, почему такое происходит. У него просто ее будет срывать. Примеров, к сожалению, предостаточно, потому что, ну, по ряду причин, это как система защиты амбициозного человека от пути вернее, на пути йоги. То есть, если у человека слишком много амбиций, его будут бить по голове до тех пор, пока он от своих амбиций не отсоединится. И только тогда он сможет более-менее уже адекватно заниматься йогой. Так вот, вернемся к Махабхарате. Почему этот эпос вообще произошел или был необходим? Я сейчас расскажу то, что вы в своем переводе и не прочитаете. Но если вы будете изучать эту культуру и будете общаться с брахманами, которые более-менее толково в этом разбираются, вы сможете вот то, что я вам сейчас скажу, может быть, еще услышать. А концепция следующая, что наверняка вы слышали, есть такое понятие юги. То есть Кали-юга, там Девапара-юга до этого. Ну, соответственно, юги, которые отвечают за развитие, в частности, этой планеты. В двух словах, если то это происходит из-за того, как далеко наша Солнечная система находится от центра галактики. То есть летает, соответственно, вот по этой спирали. Чем ближе к центру галактики, тем, соответственно, больше энергии, более трезвые времена. Чем дальше, соответственно, от центра галактики, тем более темные времена, тем более, соответственно, драматические события происходят на этой планете. И когда приходит время начаться темным временам, вот что должно произойти, как вы думаете? Вот пришла пора, чтобы наступили темные времена. Что на этой планете должно случиться?
Битва при Курукшетру.
А?
Битва при Курукшетру.
Ну да, должна случиться большая битва, где будут убиты, кто убиты, как вы думаете? Самые честные, сильные витязи, которые были за справедливость и стояли на страже справедливости. Правильно? Ну то есть логично это, правильно? Да. Потому что если останутся честные воины, как сюда паразиты перевоплотятся? Невозможно. То есть, потому что честный воин будет, так сказать, на страже дальше стоять. Соответственно, нужно было выкосить всех честных воинов, которые были на страже вот, правопорядка. Для этого сюда перевоплотились боги, в частности, эманация бога Солнца, Юдхиштхира справедливости, эманация бога Индры, эманация бога Ветра, эманация бога, богов Ашвинов, это Накул Сахадев, и, соответственно, эманация бога Огня, это Драупади, и, соответственно, кто убил учителя Дрона? Триштадюма, совершенно верно. Вот это божества, которые перевоплотились. А, и дед Бхишма, соответственно, это эманация Васу, божества Васу, которого послали на ссылку, в ссылку практически за плохое поведение. Ему сказали, а, не можешь себя как божество вести? На землю будешь Курукшетре участвовать. Он сказал, ну ладно, что делать, пойду. Ну, соответственно, вот они перевоплотились на эту планету для того, чтобы организовать колоссальную битву, на которой было уничтожено 1 600 000 000 человек там с лишним. Точную цифру не помню, в книжке почитайте, там можете все это найти. И, естественно, когда было уничтожено такое количество людей, то, соответственно, здесь могли уже развиться определенные ну, тенденции, которые привели вот к тому, как мы сейчас живем. Когда главенство несправедливости, ну, в кавычках, конечно, определенные витязи и сейчас пытаются справедливость отстаивать, но не всегда это получается. Если вы почитаете последние новости, которые происходят на этой планете, то вы видите, что здесь закон джунглей сильный, порабощает слабого, ну и со всеми вытекающими последствиями. К чему это все рассказываю? К тому, что если не знать, что это все происходит преднамеренно, что боги специально приходят на эту планету для того, чтобы убрать честность, справедливость, или того, чтобы здесь развилась, соответственно, какая-то концепция потребительства, например, ну или какие-то другие концепции. Я так полагаю, вы все люди взрослые, прекрасно понимаете, что это необходимо, или вы думаете, что это несправедливо, так не должно быть. Как вы думаете, почему на этой планете возникают такие несправедливые времена? Ну, как интересно, знаете, вот мы недавно проезжали в городе Апшеронске, далеко от Алексея Васильевича, едем по дороге, а там сбоку тюрьма, или как это, зона называется, да, я даже не знал, что это тюрьма, мы просто едем, я чувствую, какая-то атмосфера такая очень тягостная, такое, знаете, страдание там очевидно. А потом, оп, смотрю, точно колючая проволока, то есть тюрьма. Это тут буквально здесь недалеко на самом деле находится. Вы думаете, люди там осаждаются, которые сидят? Я вас уверяю, нет. И более того, по статистике, до 40% людей, которые сидят в тюрьмах, они сидят необоснованно. То есть вдумайтесь. То есть человека сажают только за то, что он там кому-то перешел дорогу, например.
Я не говорю, что это интересно тем, кто сидит в тюрьме. Я говорю, что если смотреть в общем,
это...
в принципе, все это происходит.
Все правильно. Это на самом деле лишь аллегория. Так вот, тюрьма на самом деле, наша планета, это и есть тюрьма в абсолютном смысле. Если смотреть с точки зрения более развитых миров, наша планета тоже, мягко говоря, несовершенна. Такая же точно тюрьма для душ, которые сюда перевоплощены. Но на самом деле все мы заработали именно такую карму, чтобы это все переживать. Поэтому поверьте, это совершенно справедливо, и когда эта карма закончится, изменятся и времена. Это абсолютно.
Должны были обстоятельства для...
Знаете, то же самое, это не только про эту главу, вообще 16 книга, перед 16 книгой вообще, вот, где описывается, как пандавы ушли на небеса, а там как бы тоже в комментариях от составителей книги, что есть мнение, якобы эта книга там написана уже позже, якобы. Помните, с чего мы начинали? О том, что есть разные ступеньки эволюционного развития, и люди находятся действительно на разных этапах. И для кого совершенно точно Махабхарата совершенно не актуальна. Вот если я вас спрошу, кто из вас читал Махабхарату, из вас в лучшем случае поднимет там из 50 человек 5 человек руки, что вы хотя бы листали. Ну, давайте проверим, кто читал, поднимите руки. Чуть-чуть больше. Листали чуть-чуть больше, правильно? Соответственно, о чем это говорит? О том, что имея даже писание на русском языке, мало кто будет трудиться это все читать по ряду причин. Ну, можно сказать, потому что еще не прижало. А почему не прижало? Потому что йога как такова, если вы не будете знать определенных основ, именно самостоятельно разбираться в них, есть вероятность, что рано или поздно, с точки зрения, ну, вернее, на пути йоги вы встанете не на ту дорожку. Они очень ветвистые, и завести может, ну, довольно далеко. Вот для этого это и существуют первоисточники определенные. В частности, я говорю, та же самая Махабхарата и Рамаяна. Почему? Да потому что там описывается, как в древности люди занимались йогой. Это самое главное. Вот воин скажет, ага, Махабхарата, круто, а как они там брахмастры запускали? Ну-ка я изучу там, что там так, какие там мантры не читали. То есть он будет искать именно технологию использования оружия. Потому что он витязь. А йог, он наоборот, он будет искать, так, а как, допустим, брахманы между собой выстраивали взаимоотношения? А какие взаимоотношения были между учеником и учителем? То есть он будет искать другое. Так вот, в этих писаниях как раз-таки и есть описание того, как в древности выстраивались взаимоотношения между йогами, между йогом и социумом, между учителем и учеником, между учеником и учителем. То есть описаны определенные вещи, их очень мало, но они есть. И поверьте, из 100 страниц, может быть, там на одной страничке там две строчки, где описывается именно суть йоги. И для большинства людей, которые, ну, как бы сказать, живут еще обычной социальной жизнью, они это даже не заметят. Они пролистают, они вообще не увидят даже, о чем речь. И только тот, кто уже будет копать, и кто будет интересоваться именно как бы основой йоги, вот только тот эти, может быть, две строчки и увидит. Но это настолько важно будет для него, потому что... Да, действительно, йога дает ситхи, и эти ситхи, они могут завести довольно далеко, по ряду причин, потому что у каждого из вас есть эго, есть яйцехори, как говорит Алексей Васильевич, и то, что оно будет пробуждаться на определенных этапах 100%, и то, что оно будет по-своему куролесить, тоже 100%. Я действительно не встречал ни одного человека, который бы легко преодолел путь йоги, без как бы последствий, потому что со своим эго рано или поздно придется разбираться, и вот для этого и нужно искать методики, как это было в древности, чтобы в этой жизни попытаться хотя бы вокруг себя что-то подобное выстраивать. Вы понимаете, о чем я говорю?
Ну, вообще, да.
Представьте, тех, допустим, вот, знаете, как производит, допустим, там, самолет, например. Это сначала там конструкторы пишут определенные чертежи, потом пишут тех заданий или тех процесс, как производится что-то, любая деталь, не только самолет, там, не знаю, там, посудомоечная машина. Но должен быть техпроцесс. А теперь представьте, определенные враги, зная, что, допустим, посудомоечная машина экономит время на... Ну, хорошо, хорошо, это плохой пример. Самолет, который летает, например, да? И какие-то враги, зная о том, что он летает, думают, так, а эти несчастные не должны летать, поэтому мы сделаем так, чтобы они не летали. И часть страниц из этого техпроцесса изымают по ряду причин. И получается, у вас из всего техпроцесса есть описание задания и, допустим, финальная часть. Но середины, например, нет. И поверьте на слово, в йоге это сплошь и рядом. Если вы возьмете какую-то концепцию, вы никогда не найдете, где будет черным по белому полностью записано. Вы будете делать то-то, получите это. Всегда будут намеками говорить. Как вы думаете, почему?
Каждый из конструкций, чтобы у кого помыслы нечистые, они как бы не научились.
Да, совершенно верно. Это в первую очередь делалось в целях безопасности того общества, в котором мы находимся. Потому что множество примеров в ведической культуре, вот то же самое Рамаяна, о котором мы с вами говорили. Там один из главных героев, Равана, который, в принципе, из-за которого все это и было реализовано. Равана, он был когда-то йогом, очень сильным йогом с своими братьями. И в йоге они достигли всего. То есть они получили все результаты в йоге, которые только возможны. Но тем не менее, когда у него эго начало... развиваться, когда яйцехора полезла, что произошло? Он стал не йогом, а демоном. И он стал править огнем и мечом, используя те ситхи, которые у него были. Поэтому как таковую йогу в чистом виде никогда никому не будут давать, потому что примеров, как Равана, их очень много. То есть в истории много демонов описывается, которые сходили с пути развития на альтернативные пути, так сказать. То есть они становились классическими демонами. Соответственно, если вы хотите разобраться в йоге самостоятельно, естественно, вам нельзя верить мне на слово или там Алексею Васильевичу. Вы все равно должны на собственном опыте подтверждать те или иные изречения. Плюс в первоисточниках находить обоснование этому. Понятно? Поэтому не бывает такого, вот мой опыт показывает то же самое, что нет никаких источников, где будет черным по белому написано, делай такую-то практику, ты получишь такой-то результат. 100% будет сказана только часть. И если демон попытается там эгоистично какую-то, через какую-то практику достичь каких-то ситх, ему просто не дадут по ряду причин, вот о чем мы с вами и говорили. Соответственно, существует много путей, множество, на самом деле. Вот если вы пойдете, допустим, даже в ту книжную лавку, которую ребята привезли для того, чтобы вы могли почитать. Там я тоже сейчас вот зашел, посмотрел, там книги разной направленности, но которые говорят примерно об одном и том же, то есть о самосовершенствовании, просто разными путями. Соответственно, я вам рекомендую, если есть возможность, читайте разные источники, анализируйте, выбирайте для себя именно то, что именно вам необходимо. 10 минут еще. Тем не менее, мы привезли еще вот такие диски, бесплатно раздаем, это «Алкогольный террор против России». Наши знакомые выпустили их, и мы просто привезли, чтобы вы в свои регионы, города отвезли и просто буквально бесплатно раздавать, если это возможно. Да.
А на флешке перекачать можно?
Это диск?
Ну, вообще информацию.
Ну, наверное, да. Вот этого диска у меня нет, но, в принципе, я могу как-то его скачать и куда-то вам там закачать. Но лучше на диске возьмите. Подборка фильмов разных и статей по поводу алкоголизма, то есть что в России делает алкоголизм. Эти люди, если из ваших знакомых кто-то еще пьет пивко там по выходным, подарите диск, чтобы они ознакомились, что у них с ними будет там через 3 года, например, после их пивка по выходным.
А как заставить, чтобы они посмотрели этот диск?
Как? Заставлять не нужно, как показывает мой опыт, лучше всего это изменить себя, и если ваши знакомые увидят, что вы меняетесь в лучшую сторону, у них возникнет автоматический вопрос, а почему это произошло. Тогда он сам к вам придет и будет интересоваться. Но, конечно же, нельзя проходить безразлично. Ну, вот обычно меня, знаете, там задают вопрос, он же меня не просил, чтобы я ему помогал, а что это я ему буду помогать? Но я тогда в таком случае говорю, знаете, вот когда человек в горящем доме спит, и он просто спит, а дом горит, и вы это видите, вы можете, конечно, пройти равнодушно, ну что, он же вас не просит, да, он спит, пусть спит дальше, но тогда вполне возможно, вы будете соучастником того преступления, которое происходит. То есть, если его кто-то сожгет, и вы прошли мимо, то вы проявили безразличие, и к вам точно так же будут относиться. Потому что все эти экзамены, которые на вашем пути, если у вас там сосед спивается, например, вы говорите, он же меня не просит, да? Пусть спивается дальше. Ваш выбор. Когда у вас будет трудная ситуация, мимо вас точно так же пройдут, я даже не про алкоголь имею в виду, вы будете в чем-то нуждаться, точно так же из-за вашего безразличия мимо вас могут пройти. Я в свое время на основании этого накопил довольно такой драматический опыт, знаете, не буду вас в подробности каким образом, но я тоже был такой, религиозно замороченный. И вот, меня же не просят, зачем я буду вмешиваться, правильно? И когда на моих глазах там в течение там полутора лет развилось определенное событие, то есть если бы я вмешался, то через полтора года был бы другой результат. Но я подумал, что я не буду религиозно вмешиваться, меня же не просили, то есть я не трогаю. И тогда я получил там через полтора года результат того, что человек деградировал, а если бы я вмешался, он бы не деградировал, то я понял, что, наверное, в этом что-то не так. То есть лучше я все-таки, мне скажут даже, может быть, несколько негативных слов в ответ, но я проявлю инициативу, что называется, и у меня, по крайней мере, совесть будет чиста. Поэтому вот наш клуб и занимается такой благотворительной деятельностью, там точно так же книжки по вегетарианству лежат, это очень важно. То есть для этой планеты вегетарианство сейчас крайне важно. Ладно, друзья, это... В общем, посмотрите ту продукцию, которая на стеллажах лежит, я уверяю, там книжки максимально адекватные. Если вы почитаете, вы только извлечете пользу. Большинство из этих книг вы не купите в своем городе, если вы приехали из региона. Ну хорошо, по йоге, по Махабхарате, по Рамане какие-то вопросы еще есть? Да.
Священные писания тоже нельзя полностью нарушить?
Ни в коем случае. Вот священное писание в данном случае это что?
Ну, я имею в виду Махабхарата.
Ну, а для христиан это Библия, например, да?
Ну, например, да.
Ну а что на веру, как на веру принимать? Я однажды по поводу христианства, ну не будем по поводу Махабхараты, по поводу христианства прочитал один комментарий. Ну человек так в эмоциях написал, говорит, книга написана непонятно кем, переведена непонятно кем, обрезана непонятно кем, и теперь продвигается как самое правильное, и, соответственно, мы видим результат этого продвижения, ну за последние столетия, очевидно, для многих результат этого продвижения. Вот, соответственно, ну, поймите, опять-таки, давайте возьмем ту же самую Махабхарату или, например, затронем ту же самую Йога Васишту. Кто Йога Васишту читал или слышал, что это такое, да? Как ваше мнение об этой книжке? У меня незнакомый сказал так о ней. Я читаю страницу, а потом два дня думаю. Примерно так, да? Я как-то решил себе устроить горное такое затворничество. Ну, уехал, в общем, в горы. Меня Алексей Васильевич, точнее, отвез далеко, выгрузили меня. Ну, у меня была, собственно, книжка «Йога Васишта», палатка и крупа для того, чтобы варить, и никуда не убежишь. Вот, и когда по вечерам приходили шакалы, под этим выли протяжно, там делать было нечего, только сидишь и читаешь «Йога Васишту». Ну, в общем, смысл в чем? Я читал, ну, как сказать, просто сидел тупо и читал. Впечатлился, конечно, очень сильно. Более того, не то, что не просто читал, а ее записывал на диктофон. А это две большие разницы, потому что если вы будете просто читать, это одно. А когда записываете на диктофон, попробуйте когда-нибудь взять книжку и записать на диктофон. Вы почувствуете разницу колоссальную. Ну, это просто такая экстрим, то есть это дополнительная аскеза. Ну, в общем, короче, когда я прочитал эту книжку и, в общем, начал думать и сверять со своим жизненным опытом, я пришел к определенным важным выводам. То есть для многих, допустим, в Адвайта Веданте йога Васишта является бестселлером. То есть они всю свою концепцию строят на йога Васиште. Но если разобраться в самой книге, знаете, там много возникает вопросов, почему так или иначе, потому что есть там много противоречий, но неважно, не в этом дело. Я начал разбираться. Ну, трезво. А кто написал эту книгу и для чего? И самое главное, кому были рассказаны эти истории и что от Рамы хотели добиться? Вот если вы зададите этот вопрос себе, почему именно Раме это было рассказано и для чего, вы придете к тем же самым выводам, что и я. Первое. Йога Васишта была написана для кшатриев, которых нужно было мотивировать для того, чтобы они выполняли свой долг. То есть не думая о прошлом, не думая о будущем, не думая о карме, просто иди и убивай. А если этому брахману зададут вопрос, слушай, а что ты сам-то не убиваешь? Он говорит, ну я же брахман. Это дело кшатрия, идти и убивать. Вот, ну, конечно, вы можете по-своему к этой фразе отнестись, но опять-таки попробуйте прочитать самостоятельно и понять. А когда я разобрался, то же самое, это очевидно, по крайней мере для меня. То есть Раму нужно было максимально мотивировать. Если там, ну, по сюжету, там такая ситуация, в двух словах я расскажу. У Рамы началась депрессия. Кто такой Рама? Все знают. Кто не знает, кто такой Рама, поднимите руку. Это не зазорно совершенно. Если вы не знаете, просто поднимите. Я буду понимать, рассказывать или нет. Отлично. Тогда Рамаяна за 2 минуты. Был такой йог Равана. Он достиг невероятно многого и начал превращаться в демона. Превратился в этого демона, и он завоевал все миры. И боги уже стонут, они не знают, что сделать с этим Раваной. Никто его не может победить, потому что у него колоссальное количество энергии и силы. Тогда обращаются все вышестоящие инстанции, в конечном итоге пришли к Кришну. А Вишну он является как бы это в двух словах. Короче, тот, кто поддерживает порядок с помощью огня и меча. И говорят, Вишну, слушай, Равана зажрался, нужно подсекать его под корень. Он говорит, ну я один не справлюсь, он действительно зажрался, и нужно... огромная помощь. Тогда, соответственно, все собрались много божеств, вместе с Шивой перевоплотились вниз на эту планету, родились в Айодхе, соответственно, эти 4 брата, Лакшма, Шатрудна, Бхарата и, как его?
Рама,
да. Ну и, соответственно, они перевоплотились для того, чтобы замочить Раману. Это вот основополагающий концепт этого рождения. Больше ничего. Если вы почитаете, чем завершилась Рамаяна, когда Рама заигрался уже в правление, то боги там разрабатывали огромную многоходовку, чтобы убрать с этой планеты. То есть он там просто не нужен был. И там такую многоходовку продумали для того, чтобы его просто реально убрать с планеты. Не могли ничего сделать с ним. Вот, но неважно. В общем, в конечном итоге Раме нужно было перевоплотиться, убить Равану и уйти на другую планету к себе на Вишнулоку. Все так и произошло. Но на определенном этапе Рама потерял мотивацию своей жизни. Он упал в, как это сказать, в задумчивость. Им тогда, соответственно, пришел Васишта, и ему царь Дашаратха говорит: слушай, у меня, короче, да, у Рамы проблемы, он не ест, не пьет, чахнет. Он говорит: приводи, сейчас мы его мотивируем. И, соответственно, он его мотивировал, там, я уж не помню, по-моему, 12 дней. То есть 12 дней его промывали конкретно мозги. Рама ничего не должен ни о чем думать, просто ты должен выполнять свой долг кшатрия. Факт. Почитайте йогу Васишту, там черным по белому написано. Ну и, соответственно, эта концепция именно йога Васишты, она предназначается для воинов. То есть, чтобы воины исполняли свой долг. Но в той же самой йога Васишты написано, что сами брахманы выполняют другой закон. Получается разделение четкое. Для брахманов одно, для воинов другое, для бизнесменов, говоря, для ремесленников третье, ну а для шудр вообще четвертое. Им, бедолагам, больше всего не повезло. Вот за 2 минуты я Мармаяну рассказал. А сколько времени сейчас, ребят?
3 минуты.
Тогда давайте я Махабхарату за 3 минуты расскажу. В общем, я вам это рассказываю только для того, чтобы вас мотивировать на самостоятельное изучение и прочтение. Я очень много что обрезаю, чтобы осталась суть. Махабхарат, ну я в 2 словах уже рассказал вам, соответственно, боги перевоплотились для того, чтобы убить здесь огромное количество душ. Опять-таки, некоторые брахманы в писаниях сам слышал, говорили: да нет, там после Махабхараты остались там чуть ли не там 200 с чем-то тысяч человек. Это полуправда. То есть после самой битвы действительно осталось там много тысяч человек, это в стане пандавов. Но потом, соответственно, произошло следующее, что... Ну, короче, у учителя Дрона был сын Ашватхаман. Считается, он до сих пор еще есть. И, соответственно, Ашватхаман был очень сильно удручен, что его отца убили не по законам кшатриям. Ну, то есть его в медитации, сидя в медитации, кстати, важный момент. А?
Обманом.
Почти обманом, да. То есть важный момент, что сделал воин, когда ему сказали полуправду. То есть ему сказали или начали кричать: Ашватхаман убит. А сказал, что Ашватхамана убить невозможно, у него слишком много защиты. То есть у него слишком много было благословений, потому что поэтому убить на поле боя его было невозможно. И когда все начали кричать, что Ашватхаман убит, а на самом деле был убит слон Ашватхаман, то он прискакал быстро к Юдхиштхире, и он знал, что Юдхиштхира не может врать, потому что он бог, ну, как справедливости. И он ему задал прямой вопрос, говорит: он правда убит? Юдхиштхира мялся, говорит: правда убит. Но там Кришна вроде затрубил, он потом добавил: слон убит. Ну, короче, Дрона не услышал. И тогда Дрона сел в медитацию сразу же. Он решил сразу же пойти в посмертие и посмотреть, правда или нет. И вот когда он сел в медитацию, подбежал Дриштадьюмна и отрубил ему голову. И вот Ашватхаману это очень сильно не понравилось. Соответственно, он хотел очень сильно отомстить пандавам. И произошло следующее. Они, оставшиеся втроем после всей Курукшетры со стороны Кауравов, легли спать под деревом. На дереве сидели вороны. И тогда божества сделали так, чтобы Ашватхаман не спал и увидел, что делает сова с воронами. Прилетела сова и начала разрывать ворон спящих. И она уничтожила очень много ворон. Тогда у Ашватхамана озарение было: мне нужно сделать то же самое. Он пошел в стан пандав, где было там около 200 тысяч человек. Но тоже он решил их уничтожить спящими. Но тогда перед ним стала эманация бога Вишну. То есть Кришна начал на тонком уровне защищать, и Ашватхаман не мог пройти к лагерю. Тогда Ашватхаман развел костер и, соответственно, вошел в огонь и пожертвовал себя Шиве. Он сказал: Шиве, Шива, я отдаю тебя всего, ну, себя тебе, но, пожалуйста, давай восстановим справедливость. И Шива сказал тогда, что хорошо, я тебе помогу, потому что пандавам пора уходить с этой планеты. И тогда в Ашватхамана вошел очень сильный свет, такой, что ночью стало светло от его тела. То есть Шива вошел в Ашватхамана, дал ему какой-то Шива меч специфический, который слона пополам разрубал. Представляете? То есть такой, как это называется, в «Звездных войнах», как это называлось? А? Ну, типа того, да. Ну, короче, он стал джедаем на некоторое время. И вот они там за пару часов уничтожили всех пандавов, вообще всех. Причем они уничтожили вообще всех. В смысле, все, кто были в лагере, все живое было уничтожено. Слоны, кони, все. Просто осталось после Ашватхамана, в котором был Шива именно в данный момент. Просто всех уничтожили. И после этого, соответственно, осталось в живых из вот участников Курукшетры всего 7 человек. Это 5 пандавов плюс Драупади, плюс Ашватхаман, Крипа и еще один, который я все время забываю, потому что я не знаю, откуда он взялся, он почему-то выжил. Вот. А?
Все забывают.
Да, почему-то... Нет, это невозможно, вы не могли забыть, потому что остались мы те, кому... Ну, считается, что как бы Ашватхамана за это Кришна сразу проклял. Как вы думаете, чем? Какие варианты? Вы не поверите, потому что вы так прозомбированы вот этой любовью на этой голубой планете, а его проспрокляли тем, что он будет вечно жить на этой планете, пока планета не разрушится. То есть для Ашватхамана это проклятие. Вот на этой планете находиться, потому что все это свалили, они пришли, потусовались, намочили здесь вот так вот. И пошли обратно отдыхать на своей планете. А ему сказали, а ты плохо себя вел, ты убил спящих, поэтому тебя, даже не за спящих, его Кришна за детей, пандав, проклял. Потому что он убил даже детей, и считалось, ну, с точки зрения Кришны, как бы плохо было. Вот, вот вам Махабхарата за 5 минут. Потому что я вначале рассказывал, соответственно, сейчас я вам завершение.
Очень круто.
А? Очень круто. Да не в этом дело. К чему я вам это все говорю? Потому что постарайтесь именно самостоятельно в этом разбираться. Это огромно, это очень важно. Почему? Ведь, понимаете, вы с детства, ну, вот я прекрасно представляю, как вы жили. Вам нужно было отучиться, получить там какое-то образование, чтобы вы работали, потому что если вы не будете работать, вы не сможете жить. Это классная планета, да? То есть не работаешь, не живешь, все четко. Соответственно, у вас в мировоззрении очень много вещей и мотиваций, которые к реальности не имеют никакого отношения. А в древних писаниях вы можете найти то, что является сутью для вас. Это очень важно, потому что если у вас в жизни будет стержень, на основании чего вы живете, для чего вы живете, вот это и будет основополагающим вашей счастливой жизни. Потому что до тех пор, пока вы будете метаться за теми иллюзиями, которые вам нагромозили с вашего детства, у вас счастья не будет. Сейчас же вот смотрите, давайте посмотрим, что в социуме рекламируют. Это квартиру в ипотеке, что еще? Ну что рекламируют? Машину в кредит, еще что? Ну да, и вредная еда всякая, которая вас убьет очень быстро, чтобы вы не дожили до пенсионного фонда. Правильно? Ну вот тут современная жизнь. Ну и представьте, что человека это промотивировали конкретно. Что получится? Знаете, я вам приведу пример. Очень, очень яркий пример, который я в очередной раз увидел справедливость этого мира. Может быть, не для камеры. Но тем не менее, пишет мне одна семья молодая, которая там на семинар к нам ездила в Москву. И говорит, мы хотим на Купалу там поехать на семинар. Я говорю, да без проблем, езжайте, в чем проблема. Потом пишет мне второе письмо, а мы можем на своей машине проехать? Она у нас с низкой посадкой на колесах этих, знаете, вот колеса, как большие колеса с минимальной резиной. Вот. Низкопрофильная, да. Я думаю, боже мой, как же они так попали на такую машину с такой резиной. Я просто знаю, что это такое. Я тоже когда-то, у меня была одна машина, у которой была низкая резина. Там раз в полгода ездил, правил диски. Поэтому я больше не покупаю как бы такую резину. Ну, попали, думаю, лада, несправедливая судьба к ним. Попали они под рекламную кампанию какую-то, купили себе такую машину. В конечном итоге потом выясняется, не могут они никак поехать, соответственно. И как бы денег у них нет, там и то другое. И там начинается выяснять отношения, почему у нас платные семена. Там такая головная боль была, что я очень плохой, потому что у нас платные семинары. Я им хотел сказать, слушайте, ну сделайте бесплатный семинар, кто же вам не дает? Вот. Ну не важно, не в этом дело. Так вот, на их примере очень четко было понятно, что люди мотивированы, они с высшим образованием все, то есть они правильно живут, но постоянно трудности, 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 трудности. То есть человек, который даже не может накопить, чтобы поехать на семинар. Представляете, какие трудности должны быть в семье у человека? А вы думаете, это просто так? Ни в коем случае. Это именно человека мотивировали к ложным ценностям. Он стремился не к тому, к чему нужно. Он это получает, то, что не нужно, а потом понимает, блин, я это получил, но это теперь мне не нужно, что же с этим делать? К чему это все? К тому, что в древних писаниях как раз-таки записаны важные мотивации к жизни, к эффективной жизни. И если вы для себя найдете, поверьте, и вы будете счастливы, и всем будет хорошо. Потому что если вы сможете реализовать тот потенциал, который у вас заложен изначально в вас, планета станет лучше. Понятно, о чем говорю? Если возможно, постарайтесь на этом семинаре максимально эффективно использовать и все занятия, и все тренировки, записывать. Вот многие смотрю, просто сидят и слушают. Поверьте, вы ничего не запомните. Через полгода вы все забудете. Обязательно возьмите листочек и ручку и записывайте, записывайте, записывайте. Вот поверьте на слово, это очень важно. Приведу вам пример. Когда я был точно такой же молодой, но намного моложе вас, начал йогой заниматься, так вот более-менее, например, 22 года. Я не знаю откуда, но я знал, что всегда все лекции нужно записывать. Даже мне никто, наверное, не говорил. Я наблюдал за тем, как люди, вот, которые там, ну, примерно одна и та же тусовка, ездят там по разным семинарам, примерно одна и та же тусовка. Я смотрел, те люди, которые приезжают и просто слушают. Знаете, какой вывод сделал? Это не вывод, не я даже сделал, а что жизнь показывает. Те люди, которые просто слушают, они через некоторое время перестают заниматься йогой. Потому что у них в одно ухо влетает, другое вылетает. Это факт. Поэтому, если возможно, постарайтесь всегда записывать все, что вы слушаете. Это очень важно. Вы потом через много лет можете записи поднять и увидеть то, что раньше просто не видели. Да. Видео. Что касается лекции Алексея Васильевича, вот всегда как бы обращаются, мы вынуждены редактировать из-за 282 статьи. Из-за многих вещей, когда он говорит правду, мы это сейчас нельзя выкладывать в сеть. Поэтому приходится редактировать. И что касается его лекций, мы как бы их просто, ну как сказать, когда наступят более светлые времена на этой планете и в этой стране в частности, возможно, лекции как бы будут выложены. А так это, ну как сказать, объем для тех, кто вот... Вы попали на семинар, ну, как бы, если вам там что-то нужно, ну, можем вырезать, вам прислать. Но это крайне редко. А те, кто не попадает по карме на семинар, ну, ему, значит, не нужно это пока еще даже знать. Именно про семинар. А так вы знаете, что клуб ОМРУ благотворительностью с лекциями Алексея Васильевича занимается, наверное, больше всех. То есть, ну, лекции мы распространяем Алексея Васильевича очень много. Но это не касается семинаров. Потому что на семинарах знания, которые не подготовлены люди, будут использовать чаще всего во вред себе. Ну, так показывает опыт, по крайней мере. Поэтому, если возможно, записывайте и еще раз записывайте. Вы ничего этого не потеряете.
Просто пока записываешь одно, прослушиваешь следующее. Ну, как бы все улавливаешь.
Зато записано хотя бы это.
Благодарю вас.